Вот к нам присоединяется истинный динамовец Николай Стариков, человек, который с детства болеет за «Динамо», практически с пеленок.
Ты сейчас издеваешься над Николаем, что ли, мне кажется?
Да, я всегда издеваюсь над Николаем, как ты знаешь.
Зачем?
Потому что Николай всегда издевается надо мной, поэтому мы так друг над другом и издеваемся. Это нормально.
Нет, это правильно.
Привет, Коля. Да, взаимно. Слушай, у меня такое впечатление, что у тебя включено шумоподавление в скайпе. У нас есть еще 3 минуты до эфира на радио. Если ты ткнешь в настройки скайпа и отключишь шумоподавление, мы будем тебе бесконечно признательны.
Так, я даже не знаю, что это такое.
Да, это честно. Не припросто. А, потому что с телефона, наверное, да.
Ты с телефона, да?
Конечно.
А нам пишет режиссер, что если с телефона, то оно не выключается. Вот, вот так вот. Так что все.
Ну, ладно, надо паузу делать просто перед...
Да, будем делать паузы в словах.
Между не перебивать друг друга просто, и будет нормально.
Я сейчас понял, о чем говорю.
Давайте попробуем. Да, все получится, все будет хорошо. Ты где-то там в красивом таком месте находишься у нас.
Место называется Государственная Дума Российской Федерации.
Что, опять? Понятно, у нас сегодня... Красиво там, красиво. Так, ну что, у нас 2 минуты, 2,5 минуты до выхода в эфир. Пишите на вопросы Николаю, если таковые есть, нам в Donation Alerts. Ссылка сейчас появится в чатике ВКонтакте. Так, появилась ВКонтакте в чатике. Я так понимаю, что мы будем разговаривать про Карамурзу в том числе. Вчера был такой достаточно громкий день. В этом плане.
Там вчера послы пришли, или как правильно, ну, послы, да, женщины.
Да, Мария Захарова прекрасно об этом написала. Я считаю,
да, я не видел.
Она гениальный человек. Она написала, да, чтобы вы так на ступеньках МИДа свою работу выполняли. Ну, как-то так, это не цитата, но близко к тексту. Вот, соответственно, да, люди по прямому своему назначению не работают нифига, но вот в суде у Карамурзы...
Почему? А это их назначение, а что? Это их работа, мне кажется. А
шатать режим?
Да.
Ого.
Они выполняют свою... У них же не Мария Захарова работодатель, а у них там свое начальство.
А, ну да, что приказали, то и делают.
Да? Нет, ну они, да, они свою работу выполняют, все верно, они идут и... Угу. Демократия нарушает.
Демократия и гласность. Свобода.
Гласность уже нет здесь.
А, гласность не в тренде, да?
Демократию нарушать, это недопустимо.
Окей, окей. Да, ну, в общем, вот как-то так. Вот у нас еще тут много есть чего обсудить, на самом деле. Вассерман вчера хорошее сделал заявление. Такое.
Он уже заднюю...
А, уже все, да, задний.
Он уже это сказал, что он погорячился.
Понятно. Вот Нарусова сегодня с утра тоже заявление мощное.
Она что сделала?
Опубликовала. Ну, там прям я тебе могу прочитать сейчас.
30 секунд
ну,
у нас сейчас.
30 секунд.
Успеешь.
Это там прям жестко. Ну, мне для этого надо найти. У меня это есть все. Я все это дело фиксирую.
Фиксируешь. Потом настанут времена, и ты, так сказать...
Останешься.
Да, из ящичка. Вот то же самое говорят, между прочим, оппозиционеры Пономарев и Гудков, что они, когда придут к власти, они здесь устроят всем. Гудков будет прокурором. Пономарев, наверное, президентом, я не знаю.
Да, доброе утро, дорогие товарищи. Это, конечно, очень смешно, что происходит у нас за радиоэфиром. Изолента живьем. Финальный час сегодняшнего эфира на лучшем радио страны, радио «Спутник». 10 утра, 10 часов 4 минуты, 18 апреля. Николай Стариков появился у нас в гостях, как дома. У нас это у Петра Лидова и Трофима Татаренкова. Я обещал процитировать сенатора нашего Нарусову. У него длинная очень такая... Там это, речь была сказана, но финальный мне понравился аккорд, цитата прям в кавычках, вот закавычена. 3 года назад мне казалось, что Путин воспринимает действительность адекватно, но за эти 3 года многое изменилось, а у меня не было возможности в чем-то убедиться лично. Я, честно говоря, такой поток сознания не могу перевести на русский язык, но звучит, конечно, шикарно. Там и про свободу слова, и про женщину-блокадницу Зайцеву, пережившую Великую Отечественную войну, которую за «Нет войне», там, и про отца девочки, которая рисунок. Ну, короче, много чего интересного сказала Людмила Нарусова. Я могу это к себе репостнуть в телеграм-канал. Можете потом это дело все почитать. Николай,
такое ощущение, что у нас в гостях не Николай Стариков, а Людмила Нарусова.
Людмила Нарусова. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, Николай, доброе утро. Нет, давайте серьезнее.
Значит, действительно многообещающее, но надеюсь, и разговор будет все-таки немножко о другом, о других личностях, о других делах, которых мы на самом деле, наверное, ожидали давно.
Да, 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 Коль, мы ожидали давно, действительно. Я думаю, давай начнем с... Вчера было достаточно громкое завершение громкого судебного процесса, и завершение тоже громкое. 25 лет строгого режима, если мне не изменяет память, получил гражданин Карамурза за измену родине, да, формулировка, и... Господи, по российской армии, как там, распространение сведений, порочащих российскую армию. По-моему, вот такая была формулировка, да, если
мне не изменяет.
Дискредитация.
Дискредитация, да.
И работа как иностранного агента. Ну, вот, Трофим, ты начал с очень правильной формулировки, со слов «гражданин». Здесь интересная такая история, потому что гражданин Карамурза имел еще и гражданство Великобритании. И получается, судили гражданина Российской Федерации, а судили гражданина Великобритании. По крайней мере, так воспринимают это в этой самой Великобритании, поэтому там протестуют, и не просто протестуют, а вот это тоже очень важно. Во-первых, на суд пришло несколько десятков зарубежных дипломатов, в том числе посол Великобритании, посол Соединенных Штатов Америки, и они прямо угрожают суду. Они говорят, что они примут меры для того, чтобы наказать всех связанных с приговором. Ну, я не очень себе представляю ситуацию, там, например, посол Российской Федерации, посол, не знаю, Никарагуа, Китая, там, Венесуэлы, еще каких-то государств, пришли в высокий суд Лондона, недовольные приговором, и говорят: слушайте, мы вас всех в списки внесем, всех посадим, всех поймаем, потому что нам не нравится тот приговор, который вы принимаете. Это что, не вмешательство во внутренние дела? Ну, конечно, грубейшее вмешательство во внутренние дела, которое демонстрируют те, кто вообще-то призван соблюдать какие-то приличия, называемые дипломатическими правилами. Ну, как говорится, отложим это в сторону. Что важно, 25 лет – это очень-очень серьезный приговор. Для того, чтобы мы понимали его серьезность, скажу, что 20 лет – это максимальный срок по одной статье в нашем государстве. А вот дальше начинается, так сказать, суммирование. За несколько преступлений максимальный срок 25, но в особых случаях он может быть 30 и 35 лет. То есть гражданин Карамурза настолько наизменял нашей родине, что получил приговор, который, ну, в общем, в наше время очень редко присуждается. И это очень важно. Далее, заседание вчера было закрытым, поэтому говорить подробности об этой государственной измене мы с вами не имеем возможности, потому что эта информация не публикуется и не разглашается. Ну, то есть приговор серьезный, и серьезность приговора, конечно, говорит о серьезности преступления. Ну и тут, как говорится, сразу вспоминается библейский сюжет, потому что из материалов суда следует, что гражданин Великобритании и Российской Федерации Карамурза работал на иностранные государства, за что и был причислен к числу иностранных агентов, и получал за это, будете смеяться, 30 тысяч долларов в месяц, то есть 30 серебряников. Вот даже да, в этом эта классика библейского сюжета, она полностью соблюдалась. Не 29, не 28, а
31, например.
Не 31, а именно 30 серебряников он получал. Поэтому здесь мы опять-таки должны не только на это обратить внимание, но и на вот сложности законодательства. Потому что Великобритания восприняла этот приговор не просто как приговор своему, ну, если хотите, агенту влияния. Она восприняла это как приговор гражданину Великобритании. Ну, мне кажется, вот это так дополнительно рисует всю эту историю красками. Ну и, конечно, хочется отметить, что по той статье «Измена родине», по которой он получил фактически максимальный срок, по ней бывают обмены. Так что я бы здесь точку бы в этом вопросе не ставил. Бывает такое.
Ага. Но... То есть на Трампа будем менять.
Ну, иногда ловят и наших разведчиков, которых мы меняем на их шпионов. Это такая тоже классика жанра.
Понятно. Я, знаешь, что хотел? Я хотел бы процитировать. Нам тут наши коллеги подобрали подборочку цитат про приговор. Вот Латвия запретила въезд, реакция латвийского истеблишмента, извините за это прекрасное слово. Латвия запретила въезд 10 россиянам, связанным с делом Карамурзы. Глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Сринкевичус, невыговариваемая фамилия, назвал приговор несправедливым и излишне суровым, а также призвал Евросоюз ввести санкции из-за него. Вот так вот. То есть пошли реакции. Тут и Жозеп Боррель уже отреагировал, осудил решение Мосгорсуда и назвал обвинения, выдвинутые Карамурзе, политически мотивированными, а сам приговор возмутительно жестким. Вот что они палятся-то, Николай?
А они, на самом деле, никогда не стеснялись этого. Давайте вспомним дело Навального, другие дела. В суд всегда приходила вся эта вот когорта дипломатов, которые своим присутствием оказывали давление на суд. Что важно, жесткий приговор, который, безусловно, заслуженный, говорит о том, что никто теперь не собирается в Российской Федерации обращать внимание на количество послов, которые пришли на какие-то подобные мероприятия. То есть хотите прийти, пожалуйста, придите. Хотите поддержать вашего агента-гражданина, ваше право. Но вы никак не повлияете на решение суда. И мне кажется, в этом смысл, если хотите, определенного, ну, может, не сигнала, но знака, который надо увидеть в том приговоре, который получил Владимир Карамурза. Приговор жесткий, приговор заслуженный. 40 дипломатов, которые там были, никак на него не повлияли. Все, что они будут говорить, мы знаем заранее, это тоже нам как-то проходит абсолютно мимо. Ну, а то Латвия, которая запретила всем русским ездить на территорию Латвии, а теперь еще отдельно запретила 10 судьям, ну, можно 3 раза запретить ездить в Латвию. Это тоже будет что-то такое, если не из Библии, а из сказки какой-то. Да ради бога, ну, слушай, ну, не будем мы ездить в Латвию. Поэтому иностранные агенты в таком, не в информационном, а в классическом смысле, теперь будут получать в Российской Федерации то, что они должны были получать здесь давно. Жесткие сроки. Потому что, я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, были десятилетия, когда с этими агентами играли в какие-то кошки-мышки. Какие-то условные сроки, освобождения. Все время, а что скажет, так сказать, дядюшка Джо, а что подумают о нас в Лондоне? Вот теперь, наконец-то, нам вообще все равно, что подумают в Лондоне. Совершенно все равно. И уж дважды все равно, что подумают в Латвии. Поэтому,
да, это важный можно момент.
Что какая-то новая эпоха наступила. Новая эпоха. Ну, а да. Еще раз подчеркну, что срок большой, потому что по 3 статьям обвинения и совокупность, вот она такая. А самая главная статья, конечно, это измена Родине, максимальный срок, по которой 20 лет. Хочу попутно заметить, как сторонник применения смертной казни, что вот этот суд послужил для меня, например, поводом изучить наш уголовный кодекс. И я с удивлением узнал, что за измену Родине в Российской Федерации нет смертной казни. И меня это удивило, расстроило. Я вспомнил, что у нас идет специальная военная операция, что там совершаются серьезнейшие преступления иногда, к сожалению, в ее зоне, в том числе, может быть, и измена Родине. Мне кажется, что надо срочно корректировать Уголовный кодекс. В рамках специальной, но все-таки военной операции за измену Родине должна быть обязательно смертная казнь. Поэтому Карамурза, можно сказать, еще легко отделался.
Ну, тут, да, видишь, как логика разная есть, да, кто-то против смертной казни, кто-то за, но я буквально когда вчера в дискуссии, мне очень интересный аргумент один мой знакомый сказал, ну, говорит, ты представляешь, сколько людей погибнет, если то, что он делает, дойдет до адресата, да, то есть измены Родине, то, что делает изменник Родине, направлено на то, чтобы сейчас на линии фронта гибли наши люди, и гибло их много, например, конкретно вот то, что что делал там журналист этот, который разведкой занимался в Екатеринбурге или где он там занимался, да, выдавал секреты. И это все связано с потерей наших людей и с гибелью наших солдат. Я, кстати, должен сказать, что и Навальный, и Карамурза, который был упомянут у нас в эфире, являются иностранными агентами, мы должны это говорить в радиоэфире. Николай это сказал, но я это еще подчеркну. Тут, видишь, как еще вопрос...
Николай, вот такой можно вопрос задать, если не сложно? Вот смотрите, возникает вот какая, не знаю, видите ли вы здесь проблему или нет. Предположим, есть смертная казнь. Процесс закрытый. Никто даже не знает, за что его, собственно, 25 лет ему дали. Ну, конкретно за что. Понятно, что он получал вот 30 тысяч, это есть утечка в СМИ. Но что конкретно и кому он передавал, неизвестно. Если бы его сейчас приговорили к высшей мере наказания расстрелу, не было бы здесь, с вашей точки зрения, какого-то противоречия? Или такие процессы должны быть открытыми, публичными и так далее?
Нет, ну такие процессы, связанные с государственными секретами, конечно, не должны быть публичными и открытыми. Уж тем более в период проведения специальных военных операций. Это первое. Второе. Когда я говорю и думаю, что таких очень много, кто говорит о необходимости применения смертной казни, речь даже не о Карамурзе. Вот просто конкретные ситуации, когда преступления совершаются с какой-то, знаете, невероятной легкостью. Вот как это Дарья Трепова. Она убила человека, там покалечила еще несколько десятков человек, совершив это, ну как-то я не знала, я не думала. Знаете, такое интернет-преступление, но оно от этого не становится страшнее и кровавее. Вот такие же преступления совершаются сейчас на новых территориях Российской Федерации, когда какой-нибудь уже гражданин России, получивший российский паспорт, решает заработать несколько тысяч гривен, например, или рублей, передает какую-то информацию, пользуясь там сетями, в СБУ. Оттуда прилетает ракета и убивает и калечит наших солдат. Он дал координаты для стрельбы. Он изменил родине, если он гражданин Российской Федерации, да. Его действия привели к гибели, горю, к разрушениям, к смертям. И что? Он чем должен за это платить? Мне кажется, что смертная казнь должна здесь быть как высшая мера наказания. Следующий вопрос. Должен ли такой суд быть открытым? Нет. Нет. Но должна быть возможность обжаловать приговор. Должна быть комиссия по помилованию, куда он может подать заявление соответствующее. И вот там уже, дав соответствующую расписку о неразглашении, те, кто будут рассматривать это дело еще раз, они убедятся, они погрузятся, посмотрят и, ну, в общем, как говорится, так. Я просто хотел привести исторический пример. Когда-то один из писателей в сталинское время, товарищ Фадеев, руководивший Союзом писателей, пришел к Сталину, ну и стал как бы разговаривать с ним, что вот многие высказывают сомнения по поводу дела Кольцова, что действительно ли там вот так все. Знаете, как поступил Сталин? Он сказал, подождите, значит, Фадеева завели в отдельное помещение, принесли ему дело, положили на стол и сказали, читайте, пожалуйста. Через несколько часов к нему зашел Сталин и спросил, ну что вы скажете? Бледный Фадеев сказал, ну, у меня нет слов, тут такое, что прямо волосы дыбом встают. Тогда вот, товарищ Фадеев, вы, пожалуйста, расскажите о том, что вы прочитали, тем, кто испытывает сомнения, сказал товарищ Сталин. Потому что я тоже все это читал, у меня тоже вставали волосы дыбом, ну вот теперь оцените, справедливый приговор или нет. Всегда должна быть система, которая позволяет минимизировать или вовсе избежать судебных ошибок. Поэтому даже в приговоре смертная казнь, это не завтра он приводится в исполнение, а определенные инстанции и время, за которое можно исправить, если эта ошибка есть. Но все-таки Дамоклов меч казни за измену родине в военное время, ну, слушайте, ну, это, мне кажется, обязательно, обязательно для того, чтобы побыстрее навести порядок и в итоге спасти гораздо большее количество человеческих жизней.
Да, понятен ответ на вопрос Петра. Я не знаю, Петр удовлетворен ли этим ответом или мы эту тему еще...
Ну да, почему не? Я что значит удовлетворен? Я же не товарищ Сталин, с товарищем Фадеевым. Ну, я спросил Николай, как всегда, подробно и, в общем, ответил на все пункты. вопросом.
Да. Потому что, конечно... У меня, видишь, тут возникает вопрос чуть в другую сторону. Не вопрос, а сомнение, которое я хотел бы сейчас озвучить. У нас, к сожалению, к огромному сожалению, сейчас за границей находится достаточно приличное количество людей, наших граждан и не наших граждан, как мы знаем, да, но работавших с нами здесь, которые по политическим причинам, даже не имеющих никакого отношения, в принципе, к уголовным делам, по политическим причинам находятся в заключении, либо в предварительном заключении, либо уже после суда. Не скажется ли этот, как ты думаешь, вот этот приговор Карамурзе на их судьбах?
Мне сложно сказать, потому что каждый человек все-таки выбирает свою судьбу самостоятельно. Но поскольку мы с вами говорим вот такой сложной юридической конструкции, когда гражданин России стал гражданином Великобритании, давайте вот мячик перекинем на ту сторону. Здесь гражданин Великобритании, Карамурза, который решил получить китайское гражданство. При этом он каждый месяц получает 30 тысяч, даже не юаней, а долларов, но в юанях, на счет, который находится в одном из банков Пекина. Он построил, этот гражданин Великобритании, себе особняк где-нибудь на Хайнане за миллион долларов. Он постоянно выступает с обвинениями в адрес кровавого режима британской короны. Он все время какую-то информацию передает. Он требует ввести санкции против конкретных деятелей королевского режима, против судей, против Бориса Джонсона, против вот всех их. Грозит им, так сказать, неизбежной расправой. Его вызывают на заседание Центрального комитета Компартии Китая. Он выступает там и рассказывает о преступлениях британского режима, которые, по мнению Великобритании, она никогда не совершала. И вот через некоторое время британские спецслужбы его арестовывают, проводится суд в Верховном суде Лондона, и он получает 25 лет. И вот все выкладываются вот эти доказательства. Вот как вы думаете, посол Соединенных Штатов Америки, он пришел бы требовать освобождения? Нет. Я думаю, что не пришел. А почему? А потому что свой. А потому что работал на, так сказать, не на тех. Ну, вот в чем суть-то. Они пришли, да, защищать тут... даже гражданина Великобритании, а именно того, кто на них работал. Кому они платили деньги. Деньги, согласитесь, очень и очень хорошие. Но там, где есть преступление, там всегда есть и наказание. И вот это мы, собственно говоря, в решении суда увидели. Приговор действительно жесткий. Тут что говорить. Действительно, я бы даже сказал, такой сталинский приговор. Но все-таки статья «Измена Родине». То есть надо понять тяжесть содеянного, и тогда будет понятна и тяжесть наказания.
Ну, тут даже особо за примерами-то, может быть, их не надо изобретать. Есть пример Ассанжа, например, и есть другие, так сказать, люди, которые в подобной ситуации находятся. На мой взгляд, кстати, здесь удивляться не надо, потому что то, что они делают, это даже не стандартная защита прав своего гражданина. Это скорее создание нового политического такого, ну, скажем, политического шоу, политического кейса, который будет в дальнейшем использоваться для очередных санкций. Ну, дело Магнитского номер два, там, вот, например, так. Вот, это создание, так сказать, проблемного вопроса, который будет в дальнейшем задействован в антироссийской риторике и пропаганде. Как будто им, правда, и так мало у них уже. Там, в общем, ну и нам тоже от этого ни холодно, ни жарко, я думаю.
Я хотел подчеркнуть одну важную разницу между деятелем, о котором мы говорим, и Ассанжем.
Давайте.
Ассанж был человеком, который не в интересах какой-то страны действовал.
Ну да,
или
да,
действовал, кстати. Непонятных нам сил, которые как-то четко не очерчены. Не было ситуации, когда Ассанжу в юанях ежемесячно перечисляли деньги. Вот согласитесь, вся бы его деятельность там, Сноудена выглядела бы совершенно иначе, если бы там выложили на стол. Вот смотрите, вот правдоруб, вот он что-то говорит. Но каждый месяц Центральный комитет подписывает ему чек и пересылает там в какой-то китайский банк там сколько-то десятков тысяч юаней. Вы понимаете, на кого он работает, ради кого он старается? Все бы сказали, ну да, все, все, выгодоприобретатель понятен. А почему же нам здесь-то непонятен? Он нам тоже абсолютно понятен. Просто они не скрываются, они это делали на протяжении 10 лет.
Да, что?
Да, но все, эпоха ушла. Эпоха ушла. Эпоха легких денег и легких наказаний для предателей Родины, она закончилась. Мне кажется, вот, вот это тоже тот урок, который необходимо в этом смысле усвоить. Ну вот такой вывод напрашивается из вчерашнего решения суда.
Да. А что мы дальше ожидаем? Будет ли, будут ли еще аналогичные дела сейчас, ну, как ты считаешь? Или это такой, как сигнал, чтобы ребята, типа, все, разбегайтесь, дальше будет хуже?
Но сегодня еще Гершкович, я так, если правильно помню, сегодня же суд над этим самым Иваном Гершковичем.
Иваном. Ну, дело Гершковича – это немножко другое дело, потому что там все-таки гражданство России отсутствует, это... просто классический иностранный шпион, которого, да. Ну, у меня нет сомнений, что он будет обменен. Потому что, знаете, к иностранному шпиону, к нему, ну, как сказать, не то чтобы нет претензий, но все понятно, человек работает на свою родину, стараясь повредить родине нашей. Его поймали, дальше будет суд, если правильно поймали, есть доказательства, осудят. После чего его родина, конечно, сделает все, чтобы его оттуда, значит, выцарапать и достать. Поэтому его судьба для нас понятна, и мы о ней не, никак не беспокоимся. А вот возмущение-то наше вызывают те, кто наши сограждане, а работают против нашей же Родины. Правда, в ситуации двойного гражданства это такой интересный вариант, но российская Фемида вчера только ответила, нам все равно, какое у него гражданство, мы его судим как гражданина России. Вот как гражданин, да, России, безусловно. Он совершил подобные преступления. Но, Трофим, когда ты спрашиваешь, будут ли такие еще суды... Ты говоришь, как будто, знаешь, вот снег идет. А будет ли еще снег зимой? То есть как будто это вот такое естественное, обязательное событие. Я хочу сказать, если будут преступления, если они были, тогда должны быть суды. А если нет преступлений, значит, не должно быть судов. Это не свет солнца, не снег и не притяжение земное. Это предательство Родины. Есть преступление, должно быть наказание, как у Достоевского. Есть еще много у Достоевского, там «Идиот», например, да, это тоже может быть как
30 секунд
автобиографическая вещь, но все-таки самое главное – преступление и наказание. Если не будет преступления, то будут просто братья Карамазовы, и все, и ничего больше.
Да, понятно.
Спасибо, Николай. Николай Стариков был у нас в гостях, писатель, политик, просто интересный собеседник. Спасибо большое за интересный разговор.
Вот, есть
удачи
вопрос?
Вам хорошего дня, Николай.
А, ну давай. Короткий. Секунд. Вопрос государственной важности. Вдучун пишет к Николаю. Галстук завязан двойным или простым виндзором?
Не знаю, жена завязывает.
Спасибо большое. Николай Стариков был в «Изоленте живьем». Всегда ждем в гости. Хорошего дня. А мы уходим сейчас на новости и вернемся скоро в эфир.
Спасибо. Галстук у Николая завязан как минимум не виндзором, а уж если на то пошло, Романовым. Вот. Или, может быть, даже и Дзержинским, там, черт его знает. Вот. А уж двойным или тройным. Это
двойным Дзержинским,
может, кстати, Лениным.
Неплохой, да, да, да. Двойной аксель переименовать в двойного Берию, там, например.
Двойной Столыпин хорошо будет.
Двойной Столыпин.
Двойной Изоленте.
До свидания. Вот, двойной Изоленте, отлично.
Спасибо.